эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая, субботняя, информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты работают в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Почему грузинскую оппозицию так возмущает грядущее возвращение Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра? Как на грузинский политический кризис реагируют страны Запада? Цхинвальский переворот. Юго-осетинская оппозиция обвиняет сторонников Анатолия Бибилова в парламенте в присвоении властных полномочий. Право на съезд. Абхазская оппозиция называет антиковидные ограничения попыткой ограничить политических оппонентов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Главная тема недели – уход с поста премьер-министра Грузии Георгия Гахария и выдвижение на этот пост Ираклия Гарибашвили. Уже однажды, с ноября 2013 по декабрь 2015, занимавшего эту должность. Его кандидатуру и кабинет министров будут утверждать на следующей неделе. Выбором грузинской мечты недовольны оппоненты властей, которые ожидают возвращения к жестким силовым и политическим мерам против их лидеров и сторонников. Вчера на проспекте Руставели уже были задержаны первые гражданские активисты. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
Двух заместителей министров на ступеньке выше, а вице-премьера домой. Таким было сообщение Ираклия Гарибашвили после заседания Политсовета грузинской мечты. Он представил состав обновленного кабинета министров, который будет утверждаться в парламенте вместе с его кандидатурой на следующей неделе. Свое кресло министра обороны Гарибашвили уступает заместителю Джуаншеру Бурчуладзе, а кресло министра инфраструктуры и регионального развития Маицки Тишвили займет ее заместитель Иракли Карсаладзе. В ожидании этих новостей в течение дня распространялась информация о том, что с Гарибашвили отказываются работать не только министр инфраструктуры, она же вице-премьер Маяцки Тишвили, но и министры экономики Натья Турнава и иностранных дел Давид Залкальяни. Видимо, чтобы развенчать слухи о конфронтации Гарибашвили с кадрами, подавшего накануне в отставку Георгия Гахария, будущий премьер-министр, сообщив об изменениях в правительстве, любезно передал слово стоящей рядом Маяцки Тишвили, но мотивы ее ухода еще больше усилил подозрения. По словам Скитишвили, она воспользовалась тем, что знакома Гарибашвили со времен работы в банке «Карту» и попросила у него разрешения уйти домой.
Я искренне попросила его, чтобы он дал мне возможность вернуться к семье, выйти из активной политической жизни и, соответственно, завершить этот очень интересный, насыщенный 9-летний период моей жизни.
А следующие слова Скитишвили оказались еще более интригующими. Она, видимо, уже на правах домохозяйки оказалась единственным бывшим министром, публично поблагодарившим Георгия Гахария, с которым она полтора года трудилась в правительстве в качестве вице-премьера. И лишь после Гахария Цкитишвили поблагодарила основателя грузинской мечты Педину Иванишвили, что за представителями правящей силы ранее не наблюдалось. На вопрос журналиста, почему она, пережив пятерых премьер-министров, не захотела во второй раз работать с Гарибашвили, она практически не ответила.
Хочу и вас поблагодарить и воспользоваться роскошью не быть больше вашим респондентом.
За нее ответили оппоненты власти, в частности Хатия Деканоидзе из «Нацдвижения». Между Цкитишвили и Гарибашвили давнее противостояние. Вот сейчас Гарибашвили ее уволил так, что Цкитишвили вынуждена уйти домой. Ей не предложили никакую должность. Все это указывает на очень серьезный внутрипартийный кризис в грузинской мечте. Оппозиционные лидеры сегодня обращали внимание на то, что правящая сила практически перечеркнула перспективу переговоров с ней, назвав Иракля Гарибашвили кандидатом в премьер-министры. Ведь Гарибашвили отличается своей радикальностью к оппонентам власти и часто прибегает к языку ненависти. Потому еще с утра из нацдвижения прозвучали предостережения в адрес властей даже не сметь штурмовать их партийный офис. Здание уже вторые сутки не покидает председатель нацдвижения Ника Мелия, чтобы избежать ареста, а его сторонник по партии Ника Обуладзе обратился к грузинской мечте и выразил готовность к переговорам от имени всей оппозиции.
Мы готовы к переговорам. Для этого нужно прекратить политические гонения и начать переговоры об единственном правильном выходе из политического кризиса, о досрочных парламентских выборах с новыми правилами. Что же касается Гарибашвили, по отношению к нему в первую очередь на ум приходят такие слова, как невежа, радикал и не имеющий никакой компетенции. Он ассоциируется к агрессии, и это Иракли Гарибашвили. Потому мы предупредили их не вздумать штурмовать это здание.
Предложение в грузинской мечте отклонили. Напомним свои условия к бойкотирующей оппозиции: войти в парламент и там обсуждать все вопросы, в том числе и в рамках временной комиссии по установлению нарушений в парламентских выборах 31 октября 2020 года. Об этом сказал вице-спикер Гия Вольский.
То, что мы слышим от оппонентов, это не предложение о переговорах, а ультиматум. Они говорят: вы уходите, потому что нам не нравятся итоги выборов, не нравятся мнения более миллиона избирателей. И в сложившейся политической ситуации должно быть так, как это желает коллективный Саакашвили. Но это не свершится.
Оппонентам власти жестких мер от Гарибашвили долго ждать не пришлось. Во второй половине дня обострилась ситуация на проспекте Руставели перед зданием парламента. Там с 1 ноября прошлого года группа активистов движения «За Грузию» протестует против итогов парламентских выборов. Но только сегодня полиция решила их задержать, не дав им разбить палатку и установить баннер.
Нам не разрешили пронести баннер перед парламентом. Это обычная акция. Мы предупредили полицию, даже зачитали соответствующий закон. А им плевать. Этот Гарибашвили устанавливает диктатуру. Гарибашвили, который сейчас пришел к власти, диктатор.
Кричал активист Ника Нарсия перед тем, как его вместе с другими 14 соратниками задержала полиция. Задержание и усиленные наряды полиции представители грузинской мечты объяснили стремлением четко следовать букве закона. Активистов же назвали представителями нацдвижения, которое жаждет революции, отвергают в мечте и наличие кризиса в правящей силе. Спикер парламента Арчил Талаквадзе на вопрос, почему вице-спикер Маяц Кетишвили ушла из политики, ответил философски: у всего есть свое начало и конец. Завтра парламент, в котором грузинская мечта представлена большинством, это 90 депутатов, приступит к комитетским слушаниям для утверждения Иракля Гарибашвили на пост премьер-министра и его кабмина. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Внутриполитический кризис в Грузии может потребовать международного вмешательства, дипломатического. Основные партнеры Тбилиси высказывают все большую обеспокоенность продолжающимся противостоянием власти и оппозиции. А громкая отставка премьер-министра Георгия Гахария показала еще и раскол внутри партии власти. Теперь Вашингтон и Брюссель призывают грузинских политиков срочно сесть за стол переговоров, а Вильнюс и вовсе шлет дипломатический десант на помощь грузинской демократии. С подробностями Владимир Унанянц.
США глубоко обеспокоены недавними политическими событиями в Грузии. Мы призываем все стороны проявить сдержанность и избегать любых действий или риторики, которые могут вызвать эскалацию напряженности или привести к насилию.
Это выдержка из послания Госдепартамента США, адресованного правительству Грузии. В открытом письме Вашингтон призывает руководство страны действовать в соответствии со своими евроатлантическими устремлениями и укреплять свою приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства равенства закона, гарантируя, что судебная и прокурорская система свободна от политической предвзятости. Казалось бы, текст предельно ясен, но в грузинской мечте, очевидно, видят главный посыл Вашингтона между строк. Как отметил представитель парламентского большинства Георгий Хелашвили, пафос международных призывов направлен отнюдь не против правительства.
Ситуация в Грузии непростая. Внезапная отставка премьера еще больше обострила восприятие политического кризиса. Но я думаю, что в данном случае эти представления преувеличены. Что касается требований, просьб и рекомендаций наших партнеров, следует подчеркнуть, что это хорошо, что Грузия находится в повестке дня мировой политики. Но главный пафос этих призывов направлен не против власти. Суть пафоса состоит в том, чтобы уменьшить поляризацию, противоречия, к чему мы всегда и призывали оппозицию.
На главные проблемы указывает и Европейский Союз. Послание, распространенное внешнеполитической службой ЕС, также содержит в себе упоминание откровенно слабых сторон грузинской демократии.
Для снижения напряженности в Грузии и дальнейшего укрепления демократии необходимо широкое политическое единство, в том числе посредством амбициозных и всеобъемлющих реформ судебной и избирательной системы.
И еще одно послание из США, на этот раз от президента парламентской ассамблеи НАТО и по совместительству одного из двух конгрессменов, лоббирующих предоставление Грузии американской помощи, Джерри Коннелли. Политик пишет.
Как председатель парламентской ассамблеи НАТО и сопредседатель группы «Друзей Грузии» в Палате представителей США, я с беспокойством наблюдаю за этим политическим кризисом. Всего 10 дней назад я повторно представил закон о Грузии в Конгресс США. Этот законопроект свидетельствует о твердой поддержке суверенитета и безопасности Грузии со стороны Соединенных Штатов, особенно перед лицом российской агрессии. Тем не менее, это также подчеркивает важность продолжения развития демократических ценностей в Грузии, включая свободные и справедливые выборы, прозрачность и подотчетность государственного сектора, верховенство закона и усилия по борьбе с коррупцией.
Но у власти свое видение выхода из ситуации. В частности, президент страны Саломе Зурабишвили после встречи с представителями аккредитованного в стране дипкорпуса дала понять, новый премьер не будет склонен к компромиссам.
Я провела встречу с представителями дипломатического корпуса и подробно обсудила с ними текущую ситуацию. Считаю, что необходима немедленная деэскалация ситуации и ослабление напряженности, что в первую очередь требует реального конструктивного диалога, чтобы эти процессы не нанесли ущерба стабильности страны и международному имиджу. Я готова поддержать любые формы диалога, но убеждена, что политика уступок оправдана только в том случае, если обе стороны готовы к конструктивному диалогу, а не тогда, когда уступка воспринимается как слабость. Надеюсь, что кандидат в премьер-министры и следующее правительство смогут остановить эти сложные процессы и не позволят никому ставить свои политические амбиции выше интересов страны и подвергать опасности институты страны, которые являются основой демократического и правового государства.
В оппозиции считают интерпретацию президентом призывов международного сообщества как минимум странной. По словам представителя Европейской Грузии Давида Бакрадзе, заявление Саломе Зурабишвили, как и во всех критических ситуациях последних лет, не только полностью игнорирует политический контекст и интересы страны, но также представляет прямую угрозу и наносит прямой ущерб интересам государства.
В то время как все наши партнеры США и Евросоюз призывают положить конец насилию в стране, госпожа Зурабишвили выступает и призывает радикалов мечты решить проблему посредством насилия. Все должны понимать, что насилие не поможет выйти из кризиса. Госпожа Зурабишвили, чья единственная задача, похоже, состоит в том, чтобы оправдать наличие фотографий Иванишвили и Кобахидзе, размещенных на ее рекламных щитах грузинской мечтой, снова делает антигосударственные заявления и призывает решить проблему таким образом, чтобы погрузить страну в пучину еще больших волнений.
Впрочем, в правящей партии настаивают, призывы международных партнеров в основном направлены к оппозиции, которая считает, что имеет право не исполнять закон. С тем, что послания международного сообщества адресованы обеим сторонам внутриполитического конфликта, согласен другой представитель Европейской Грузии Гиги Церетели, имеющий богатый опыт общения с представителями различных политических сил разных стран в ходе работы в международных организациях. Но ответственность за ситуацию, по мнению Церетели, в первую очередь все же лежит на грузинской мечте.
Как и ожидалось, международное сообщество очень активно отреагировало на этот неприятный факт в отношении Ники Мелия. Это будет будет продолжаться, и давление будет еще большим. Могут быть призывы к обеим сторонам. Это нормальная практика. Но, например, Госдеп США и другие международные организации, лидеры и представители стран-партнеров, в первую очередь предупреждают правительство Грузии, чтобы оно действовало в соответствии с евроатлантическими устремлениями нашей страны. А это свободные СМИ, свободный суд и недопустимость политически мотивированных дел. Если правительство Грузии не принимает этого внимания и упорно продолжает гнуть свою линию, думаю, это очень плохо отразится не только на членах правительства, но и на всей стране.
В то, что грузинские политики смогут договориться между собой, партнеры Тбилиси верят все меньше. В частности, Сейм Литвы командировал председателя комитета по иностранным делам Жигимантаса Павильониса в Грузию. Он надеется взять на себя роль посредника между конфликтующими сторонами. Причем ради организации дипломатического десанта Сейм был вынужден нарушить собственный запрет на командировки на период пандемии коронавируса.
Лечу в мою любимую Грузию, чтобы встретиться с друзьями из всех политических кругов с целью достижения единства по ключевым стратегическим целям – членство Грузии в Евросоюз и НАТО при полной поддержке всех литовских политических партий.
Написал он в своем твиттере. Павильонис намерен встретиться в Тбилиси с представителями грузинской мечты и оппозиции. Парламентарий надеется, что грузинские политики прислушаются к мнению представителей Литвы. Как отметил политик, если Грузия на самом деле намерена вступить в Евросоюз и НАТО, то, сажая друг друга в тюрьмы, они туда точно не попадут. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Отставки Георгия Гахария активисты движения «Позор» требовали давно, с июля 2019 года. Тогда, в ночь на 21 июня, когда Гахария возглавлял МВД, был жестоко разогнан митинг на проспекте Руставели. Впрочем, сейчас, несмотря на то, что премьер ушел, активисты позитивных изменений не ждут. Напротив, от нового старого главы правительства Ираклия Гарибашвили они ждут новой волны репрессий. Наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская поговорила с одним из основателей движения «Позор» Шатой Дигмелашвили.
Шота, ваше движение полтора года требовало отставки Георгия Гахария. Сейчас, когда он это сделал, воспринимаете ли вы это как в каком-то смысле вашу победу? И что вы почувствовали, когда узнали о том, что он ушел?
Что касается отставки Гахария, это последовало за насильственным разгоном антиоккупационной акции 20 июня. Этот разгон мы рассматривали как сигнал в двух направлениях. С одной стороны, как действие против грузинского народа, действие силы, которая постоянно хвалилась тем, что в отличие от предыдущей власти она якобы не является насильственной. А второе, в качестве сигнала для России, что, мол, здесь протест против ее влияния в Грузии подавили таким образом. Эти события были звеном целой цепочки других. И в это время Георгий Гахария, который тогда был министром внутренних дел, невзирая на то, что пролилась кровь, невинные люди потеряли зрение, получил повышение и стал премьером вместо того, чтобы закончить свою политическую карьеру. Естественно, наряду с требованием перейти на пропорциональную избирательную систему, было и требование об отставке Гахария. Но мы это никогда не рассматривали как реальное решение какой-то проблемы. Потому что дело касалось единоличного теневого правления, где Георгий Гахария был лишь одним из офицеров, а не руководящим лицом. Он лишь играл роль первого лица, как и все премьеры с 2012 года. И сейчас, когда произошло то, что произошло, Гахари ушел в отставку. От перестановки слагаемых сумма не меняется.
А то, как он объяснил свой уход, насколько убедительным это было для вас?
Он сказал, что делает это для снижения поляризации, но это ведь не последовательно. Ты говоришь, что в партии есть какие-то внутренние течения, одно из которых – это течение, которое представляет Иракли Гарибашвили. Тут изначально ясно, что с твоей отставкой и приходом Гарибашвили поляризации станет не меньше, а напротив, она увеличится. То, что этот человек предпочел уйти в отставку сейчас, у него скорее сработал инстинкт самосохранения. В событиях 20 июня все стрелки перевели на него. Он сам их перевел на себя, потому что в противном случае ему пришлось бы признать, что процесс кроме него контролировали и другие, что были лица, отдававшие приказы, которых быть не должно было. И сейчас Гахари увидел ту же угрозу. Какой выбор был у него? Войти в тот офис, откуда должны были вывести Никумелия, которого сотни людей, весь политический спектр защищали от исполнения незаконного решения суда, там снова должна была пролиться кровь. И он снова должен был взять это на себя. Поэтому он сделал шаг для спасения себя же и не поступил так, как сделал это 20 июня. Так что здесь речь не о чести, а об инстинкте самосохранения, и благодарности за это он не заслуживает.
Интересно, что еще неделю назад отношение к Гахария было несколько иным. То есть определенная часть общества, я в том числе имею в виду людей, критично настроенных к мечте, стала как будто мягче относиться к нему, даже поддержала его в определенном смысле. Для вас что-нибудь изменилось?
Для меня ничего не изменилось. Если из-за тебя пролилась кровь, а политическую ответственность ты так на себя и не взял, и не имеет значения, произошло ли это из-за его действий или бездействия, Георгий Гахария был человеком, который все это оправдывал. И это ничего не смягчает. Но некая сентиментальность и такое отношение людей к его этому поступку понятны, потому что у нас никогда не было возможности, когда этот теневой правитель как перчатки менял премьеров. Эти люди просто исчезали из политики и просто ничего не говорили о реальных причинах этого ухода. А Георгий Гахария назвал эту причину. Это и вызвало то отношение, о котором мы говорим в определенной части общества. Впрочем, я бы сказал, что сравнивать людей, кто из них больше виновен, а кто меньше, и тех, кто меньше, выставлять героями, я считаю это нецелесообразным. Это, на мой взгляд, иллюстрирует, насколько ситуация в целом печальна и к какому стандарту правления Грузия привыкла.
В ходе всех этих событий, и я имею в виду и отставку Гахария, и процесс Мелия, Бедина Иванишвили, который официально заявил о том, что ушел из политики, вот он, на ваш взгляд, какую роль сыграл?
Все это фарс. Теневые правители так просто не встают и не уходят. И тот факт, что Иракли Гарибашвили, которого сам Бедина Иванишвили раскритиковал за коррупцию, сперва ушел из политики, а потом вернулся в ранге министра обороны. Мы немного знаем о его образовании. Ему 38 лет, а он уже во второй раз становится премьером. Вся его карьера и в частном секторе, и в правительстве сводилась к тому, что он был правой рукой Бедина Иванишвили. Один из авторов грузинской службы «Радио Свобода» Джимшер Эхвиашвили использовал очень хорошую метафору в его отношении. Ночью, когда сигареты закончатся, и вдруг найдешь в пепельнице недокуренный бычок, вот так из пепельницы Бедина Иванишвили достал лояльного исполнителя своих приказов Гарибашвили, после того, как некоторые проявили свой характер.
Давайте еще про Гарибашвили. Что первое приходит вам на ум, когда вы слышите эту фамилию? И чего вы ждете от этого человека?
Первое – это его попытка сместить фокус с реальной оккупации на создание образа врага в лице Азербайджана. С Гарибашвили всегда были связаны радикальные группы, разговаривающие на языке квази-этнонационализма. Его имя связано с притеснением меньшинств, на его счету агрессивный разгон парада 17 мая. Он покровительствует обскурантным силам, представленным в церкви. Он распространяет этнонационалистические идеи в стиле Дугина, которые в конечном счете помогают Путину исполнить свою мечту, считающему, что распад Советского Союза был трагедией века. Этого идейного нарратива придерживается Иракли Гарибашвили, так что я с его возвращением ожидаю ухудшения положения в плане прав человека и репрессий. Это и есть осознанный выбор Бедина Иванишвили в этом направлении, в направлении ужесточения поляризации.
Гостем недели был Шота Дигмилашвили, один из основателей движения «Позор». С ним беседовала Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
Другим темам. В Абхазии есть спрос на IT-специалистов, но практически нет предложения. Современные технологии некому внедрять, что сказывается на все большем отставании самопровозглашенной республики от остального мира. Если этот разрыв не начать сокращать, то через лет 5 будет поздно, говорит местный IT-специалист Дамей Джону. А с ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Дами, я прочитала ваш недавний пост в Фейсбуке, посвященный IT-образованию в Абхазии. Почему вы отводите ему вот настолько важное место?
Мир стал очень глобальным. Вся Абхазия должна конкурировать со всем миром. Важно понимать, что IT – это то, что ускоряет процессы, делает бизнес намного дешевле, намного рентабельнее. Например, банковская сфера. Вот есть там, например, такой банк, как Тинькофф Банк. На самом деле это банк в вашем телефоне, да, у них даже представительство по стране нет. Им не надо содержать огромный штат людей, им не надо содержать эти дорогостоящие офисы. Конкурировать с таким банком, например, абхазский там, классический банк, естественно, не сможет. То есть если мы вдруг когда-то будем частью глобального мира, сейчас пока, к сожалению, мы в такой изоляции, если, например, зайдет сюда Тинькофф со своим банком, автоматически все наши банки закроются, потому что они не смогут с ним конкурировать. Та же история с любой другой там оптовой сетью, там какая-нибудь Пятерочка зайдет, там, не знаю, такси Uber или еще что-нибудь.
Дами, а что в этом смысле может Абхазии помочь?
Что нам может помочь в будущем, да, условно удержаться на плаву и дать нам какое-то преимущество, это автоматизация наших процессов. То есть мы должны стать конкурентными, быть такими же, как там условно вот эти все гиганты. Этот процесс надо было начинать давным-давно. И даже если мы не сможем написать какой-то программный продукт, который будет конкурировать с ними, то мы должны хотя бы уметь купить подобный продукт и его обслуживать. То есть у нас должны быть айтишники, которые способны такой продукт поддерживать в рабочем состоянии, чтобы все уровни безопасности были соблюдены и так далее. То же самое в государстве. Естественно, государство тоже должно автоматизировать свои процессы. Наши штаты государственные очень сильно раздуты, и при должной автоматизации, я думаю, что этот штат сильно сократится, и эффективность его в разы увеличится. Вот, если мы это все не успеем сделать там, в ближайшие годы, лет через 5, это будет уже поздно, на мой взгляд.
Существует ли у нас вообще сегодня спрос в обществе, в государстве на IT-специалистов?
Спрос существует, но пока что небольшой. И это тоже легко объяснить. Пока вот каждый раз, когда бизнес сталкивается с какими-то сложностями, они там обращаются к местным ребятам, которые есть. Как правило, либо они получают отказ, потому что эти ребята перегружены, либо получают отказ, потому что эти ребята не умеют это делать. И, как правило, бизнес на этом перестает делать свои попытки и что-то изменить. Например, есть компании такси, которые давно хотят создать себе мобильное приложение и запустить такси, но они не могут это сделать, потому что некому разработать такой программный продукт, либо некому поддерживать такой программный продукт, если они купят его. Это очевидная проблема, с которой, я думаю, что любой бизнес сталкивается. Это не только там такси, касается это вообще любой компании. Вот я знаю, что есть некоторые банки, которые хотели внедрить у себя IP-телефонию и CRM. Это такая система, которая позволяет, вот когда банковский сотрудник общается с клиентом, вся информация об их общении, о всех предыдущих звонках, она фиксируется в этой системе. Соответственно, при следующем звонке он обратится к нему по имени-отчеству, будет знать, о чем они до этого общались и так далее. То есть это повышает качество обслуживания. Но у нас никого нет, кто мог бы настроить эту систему и запустить ее. Это просто единичные примеры. На самом деле, я думаю, что спрос на IT-продукт очень большой, и не всегда наши бизнесмены даже знают, что можно сделать. Но, условно, если бы были бы такие специалисты, они бы сами предложили, они бы начали продавать какие-то свои решения, свои продукты. Но пока таких нет.
Скажите, пожалуйста, Дамия, в управленческих структурах есть спрос на IT-специалистов? Они там нужны? Они будут востребованы в ближайшее время? Как на ваш взгляд?
Я думаю, что, например, на системных администраторов спрос очень большой, и не только в госорганах, вообще везде. Это те ребята, которые обслуживают компьютерную технику. На таких ребят сейчас спрос очень большой.
Спрос большой. А есть такие системные администраторы в достаточном количестве?
Нет, конечно, нет. У нас нет системных администраторов в достаточном количестве, чтобы закрыть весь этот спрос. Я думаю, что как минимум еще сотня системных администраторов вот прям сегодня могут себе найти работу.
А как решается тогда эта проблема сегодня? Вот если их нет, они нужны?
Это решается следующим образом. Есть люди, которые работают на 10 работах, пытаются успеть и там, и тут, везде качество страдает. И если вот посмотрите, как в госорганах все устроено, тут, например, там, насколько я знаю, всю администрацию президента, по-моему, все один человек обслуживает. Я не знаю, как он справляется. Я думаю, что это должен быть большой штат людей, которые, у каждого должна быть своя роль, то есть кто-то отвечает там условно за безопасность и занимается всеми вопросами защиты информации, кто-то должен отвечать условно за сеть должен наладить, решать все проблемы. То есть много ролей, каждый человек должен создавать все необходимые для качественной работы.
В чем главная проблема обучения этих специалистов для Абхазии? Есть ли такая возможность внутри Абхазии и как эту проблему надо решать?
У нас есть какое-то количество IT-специалистов, которые могут обучать и обучают. Я думаю, что очень многие профессии у нас просто недоступны. То есть нет таких специалистов, которые могли бы обучить. И это, конечно, большая проблема. И нужно, скорее всего, либо отправлять людей на обучение куда-либо, там в Россию или там куда-нибудь за рубеж, либо нужно пытаться привлечь таких специалистов сюда, чтобы они здесь преподавали. Я коротко на этот вопрос точно не смогу ответить, потому что тут очень много всего нужно сделать. Это прям системная такая проблема, которая каким-то одним движением не решишь. Но если упростить, то нам нужно как минимум 1000 айтишников для того, чтобы мы сделали какой-то рывок. Вот когда мы сможем этого добиться, это будет совершенно другая страна, в которой всем будет классно жить.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Время для выпуска новостей. В России зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 отечественного производства «Ковивак» разработки научного центра имени Чумакова. «Ковивак» доставляет в организм фрагменты убитого коронавируса нового типа, чтобы вызвать иммунную реакцию. Это считается классической схемой работы вакцин. Аналогичные препараты уже разработаны и применяются в Китае и Индии. Разработчики препарата еще не отчитывались о его эффективности. Для его производства требуется лаборатория высокого уровня биологической защиты, что сокращает возможность массового выпуска. В центре Чумакова рассчитывают, что к середине марта могут производить до 400 тысяч доз в неделю. Эффективность существующих инактивированных вакцин от коронавирусной инфекции ниже, чем у применяемых препаратов, разработанных по другим методикам. Китайская CoronaVac показала эффективность 50,4% при применении в Бразилии. Разработчики китайской Vero заявляют об эффективности в 79%. До регистрации Ковивака в России были зарегистрированы вакцины «Спутник-5» центра «Гамалеи» и «Эпивак Корона» от центра «Вектор». Масштабное производство запущено только у «Спутника». Его эффективность оценивается разработчиками в 91,6%. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии прогресса в минских договоренностях по Донбассу. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер подчеркнула, что конфликт на востоке Украины и поведение России – это важная тема, которая стоит перед трансатлантическим объединением Евросоюза и США. По словам Меркель, Вашингтон и Брюссель должны сотрудничать с Москвой, обращая внимание на имеющиеся разногласия по поводу урегулирования ситуации в Донбассе. На днях руководитель офиса украинского президента заявил, что Минские соглашения в том виде, в котором они подписаны, выполнить невозможно. При этом Киев заверил, что со своей стороны выполнит принципы, заложенные в договоренностях. В свою очередь, представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов недавно упрекнул Украину в обострении обстановки в регионе и отказе от обязательств по прекращению огня. Мосгорсуд в субботу оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить в колонию общего режима оппозиционного политика Алексея Навального, заменив ему условный срок на реальный по уголовному делу 2014 года. При этом Мосгорсуд зачел в срок отбывания наказания время, которое Навальный провел под домашним арестом, а также месяц в СИЗО «Матросская тишина». С учетом этого оппозиционер будет находиться в колонии около 2 лет и 5 месяцев. На 1,5 месяца меньше, чем ожидалось раньше. Навальный был приговорен в 2014 году по обвинению в мошенничестве к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. В феврале 2021 года суд заменил это наказание на реальное заключение по представлению Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство посчитало, что политик нарушает условия своего наказания и скрывается от него. Защита Навального настаивает, что что он не скрывался, а проходил реабилитацию в Германии. Прокурор в ответ заявила, что политик пытается декларировать право быть выше закона, так как он должен был являться на регистрацию, когда ему скажут, а не когда ему удобно. В последней речи в ходе заседания политик заявил, что не жалеет, что вернулся в Россию, что сила в правде, а Россия будет не только свободной, но и счастливой. Навальный прокомментировал решение Мосгорсуда. Полтора месяца скинули, уже нормально. Защита намерена обжаловать решение. Члены финансово-бюджетного комитета, комитетов по отраслевой экономике и экономической политике, аграрным вопросам, окружающей среде и природным ресурсам, а также по региональной политике и самоуправлению парламента Грузии, поддержали кандидатов в министры Натию Турнава, Иракли Карселадзе, Левана Давиташвили и Иване Мачевариане. Как сообщает Интерпресс Ньюс, сегодня на совместном заседании комитетов были заслушаны кандидаты на посты министров охрана окружающей среды и сельского хозяйства, экономики и устойчивого развития, регионального развития, инфраструктуры, финансов и иностранных дел и, соответственно, правительственная программа. 21 февраля в парламентских комитетах продолжат заслушивать остальных кандидатов. 22 февраля кандидат в премьеры Иракли Гарибашвили и кабинет встретятся с политическими группами, парламентским большинством и оппозицией. В этот же день в парламенте в формате пленарного заседания будет принято решение о выражении доверия правительству. Хочу поблагодарить нашего партнера Литву и ее яркого представителя, который проявил невероятное внимание в отношении нашего государства и страны в то время, когда ситуация действительно тяжелейшая, заявил лидер национального движения Ника Мелия после встречи с председателем Комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантасом Павеленисом. Как пояснил Мелия, оппозиция готова способствовать деэскалации политического процесса. Мы готовы к диалогу с подключением нашего партнера Литвы. Литвы. И не только Литвы. Мы надеемся, что хотя бы в этом случае власть адекватно оценит реальность. Только диалог должен быть ориентирован на результат, а не диалог ради диалога, заявил Мелия. Рабочий визит Павелениса в Грузию был спланирован в чрезвычайном режиме вскоре после того, как суд принял решение о задержании лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Ники Мелия. После отставки премьер-министра страны Георгия Гахари оппозиция уже озвучила требования о начале переговоров по поводу назначения внеочередных парламентских выборов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Оппозиционные депутаты ответили генпрокурору самопровозглашенной республики Южная Осетия, который в четверг дал правовую оценку работе парламента, точнее бойкоту законодательного собрания со стороны оппонентов власти. Парламентарии считают, что генпрокуратура вышла за рамки своих полномочий и, став участником политического процесса, ведет активную борьбу против парламента. О правовых и политических аспектах нового витка противостояния президента и его команды с оппозиционными депутатами нашему корреспонденту Мурату Гукимухову рассказала депутат от партии НХАС Зита Бесаева.
Зита Григорьевна, наверное, уже можно подводить некоторые итоги политического кризиса в Южной Осетии, в том смысле, что на этой неделе произошли события, которые уже необратимы. То есть, если до этого все, что произошло, можно было отыграть назад, прийти к какому-то компромиссу и так далее, да, преодолеть разногласия между оппозицией и действующей властью, то теперь случилось такое, что отыграть невозможно. Я имею в виду парламентскую сессию.
Ну, эта неделя у нас, конечно, знаменовалась событиями, которые, наверное, внесли определенные изменения уже в структуру государства. По сути, у нас на этой неделе пропрезидентская фракция, 18 депутатов, отменила регламент и присвоила себе функции законодательного органа. Они провели сессию без кворума и приняли бюджет на 2021 год. Как я понимаю, они и дальше намерены работать без кворума. Это неслыханно. По сути, это присвоение властных полномочий и тяжкое преступление против государства.
Ну, логика депутатского большинства или пропрезидентской фракции, как вы говорите, сводится к тому, что, коль уж простые законы принимаются простым большинством, то и явки на сессию простого большинства достаточно, чтобы их принять. Вам это не кажется логичным?
Нет в этом никакой логики. Кворум – это установленное регламентом число депутатов, которое достаточно для признания сессии правомочной и для принятия тех решений, которые должны быть вынесены на заседание. Тут надо понимать, что мы представляем народ наших избирателей. Явка 2/3 означает, что на заседании собралось достаточное количество депутатов для того, чтобы считать этот форум правомочным принимать решения от имени народа. Достаточным, чтобы соблюсти принцип народа – источник власти. А то, что связано с голосованием, это уже другая история. Это количество голосов, которое необходимо для принятия решений по законам. То есть это две разные вещи. И люди с юридическим образованием не могут это не понимать. Это явно подтасовка понятий.
Ну, случилось и случилось. Ну, приняли бюджет. Ну, без кворума. Что в этом такого страшного?
Была сломана та процедура, которая установлена уже на протяжении более 30 лет. В парламенте это регламент, это устоявшаяся процедура, которая соблюдалась всеми спикерами, всеми депутатами на протяжении этих лет, и она была разрушена. Это очень тревожный признак. Дело в том, что у нас маленькое, но при этом очень сложное общество. И на протяжении постсоветского периода у нас были очень сложные отношения внутри государства. Были даже междоусобицы. Но при этом мы всегда четко следовали однажды принятым процедурам. Во-первых, этим мы доказывали всему миру, что мы государство, в котором есть верховенство закона, в котором соблюдаются все демократические принципы, которые существуют. И, во-вторых, это был единственный способ регулировать отношения внутри общества. Благодаря установленной процедуре у нас проходили выборы, которые отражали действительность и интересы народа. И у нас была сменяемость власти, как в любом демократическом государстве. Теперь эта процедура нарушена, и теперь непонятно даже, что нас ждет впереди. Самое потрясающее – это то, что их поддержала Генеральная прокуратура. На этой неделе президент их уполномочил функциями Конституционного суда. Еще одна перемена в структуре государственной власти. По той работе, которую сегодня провела Генеральная прокуратура, понятно, что президент передал полномочия, конечно, незаконно, но негласно передал полномочия Конституционного суда Генеральной прокуратуре. В руках Генерального прокурора, одного из доверенных лиц президента, сосредоточилась и так достаточно большая властная функция. Это следственные мероприятия, это и надзор, это и то, что он возглавляет координационный совет правоохранительных органов. На этой неделе Генеральная прокуратура выступила с неким заключением, в котором она дала оценку деятельности депутатов и провела анализ нормативных актов на соответствие их требований Конституции, а именно регламента, но это исключительная прерогатива Конституционного суда.
А может быть, просто президент, исходя из тех рисков, которые существуют в таком сложном, как вы говорите, обществе, просто вот принял меры к тому, чтобы не допустить наихудшее развитие событий.
Все меры, которые предприняты сегодня властью, они, конечно же, не разрешают ситуацию, а наоборот усугубляют политический кризис в стране. Дело в том, что все эти меры, они прежде всего работают на централизацию власти, на усиление роли силовиков в политической жизни нашего общества. После 2008 года в Южной Осетии существует запрос на изменение формы правления в нашей республике, то есть президентской формы правления, на более мягкую и приемлемую для нашего государства, это президентско-парламентская республика. И на отход от так называемой президентской монархии. Об этом говорили все кандидаты, которые выступали на предвыборных дебатах, как и президентских, так и депутатских. Об этом говорит и экспертное сообщество. Отчасти именно из-за этого и случился политический кризис в нашей стране. Но сейчас, к сожалению, мы наблюдаем еще большую концентрацию власти в руках президента. И еще большее влияние силовиков в республике. И, конечно же, это ни к чему хорошему не приведет. На этой неделе власть показала, что она не готова и не в состоянии разрешить те проблемы, которые накопились за все это время. Она лишь готова к принуждению своих политических оппонентов. Сегодня власть склонна к тому, чтобы люди замолчали о тех проблемах, которые есть, и заставить их молчать. Сегодня власть загоняет проблему в тупик, тем самым усложняя ее разрешение. решение в дальнейшем.
Очевидно, что оппозиция проиграла эту партию. Все указывает на то, что ни одно из ваших требований не будет выполнено. Ни отставка генерального прокурора, ни отмена тех решений, которые пропрезидентская фракция приняла без кворума, ни даже восстановление регламента в прежнем виде. Что дальше? Что вы намерены предпринять?
Мы считаем необходимым действовать и реагировать на те события, которые на нас происходят в обществе. И, так как считаем, что мириться с таким произволом и нарушением всех процедур – это невозможно. Мы намерены обратиться в каждую инстанцию государственную, чтобы каждая из них официально выразила свою позицию по данному вопросу. Мы понимали и в прошлом году осенью, когда у нас были события, связанные с тюрьмой, и в этот раз, что эту ситуацию переломить невозможно, но зафиксировать и среагировать на это мы обязаны. Сегодня мы отстаиваем точку зрения народа, мы отстаиваем государственное устройство, мы отстаиваем те демократические принципы, которые установлены в нашей Конституции, и считаем, что это наша обязанность реагировать на все беззакония, которые у нас творятся в государстве. Ну и, конечно, мы надеемся, что народ разберется в этих вопросах и поймет, кто из нас прав, и кто чьи интересы сегодня преследует.
Это была Зита Бесаева, депутат парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. С ней беседовал Мурат Гукемухов.
Эхо Кавказа.
В Абхазию нагрянула зима. Как водится, неожиданно для властей самопровозглашенной республики. К горящим трансформаторам добавились лопающиеся трубы. А вот в политике, наоборот, замаячила весна, которая весьма вероятно будет погорячее. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Смена времен года стала очередной неожиданностью для властей Абхазии. Последствия небольшого снега с дождем обернулись перебоями со светом и водой. Руководство Черноморэнерго почивало народ рассказами о фидерах, которые не выдерживают нагрузок, а водоканал – о лопающихся трубах. Обращу внимание на то, что минусовых показателей температуры на равнине отмечено не было. Однако снежок стал поводом, чтобы очередной раз объявить населению об отключениях электричества. Но этого показалось мало, и Министерство экономики сообщило о необходимости поднятия цен на электричество. Мы будем инициировать изменение тарифов, чтобы мы могли оплачивать стоимость киловатта, рассказала о своих грандиозных планах по выходу из энергетического кризиса министр Кристина Асган. Судя по всему, правительство, благословившее деятельность по добыче криптовалюты, решила перекрыть свой провал за счет рядовых граждан страны. Надо сказать, что меня удивил не способ отъема денег у населения, а время, выбранное министром для оглашения приговора рядовым пользователям энергосетей. Если бы наше правительство хотя бы иногда думало о жителях страны или читало Ильфа и Петрова, то оно бы вспомнило про пряник и перед подобным объявлением вернуло бы долги пенсионерам и социально незащищенным слоям населения, перестало бы совершать махинации с российской пенсией или, наконец, решила вопрос о начислении пенсии людям всю жизнь, направляющим отчисления в пенсионный фонд. Ведь выходящие на пенсию с нынешнего года абхазские пенсионеры уже не получают российской, советской пенсии, а на пособие в размере 10-15 долларов вряд ли можно прожить. Но это я про то, как поступают в странах, где власти думают о благополучии людей, а не только чиновников и узкого круга лиц, приближенных к ним. Кстати, тему экономии электроэнергии не обошел на неделе и президент страны. Он выразил своему окружению недовольство увеличением суточного объема электроэнергии и поручил управляющей компании не превышать отметку 8,3 миллиона киловатт. Как президент вышел на такую цифру суточного потребления, никому не известно. Похоже, что исходя из каких-то своих подсчетов. К слову, президент признал, что увеличение объемов электроэнергии нельзя объяснить наступлением холодов. Напомню, что ранее Аслан Бжания пригрозил чиновникам, которые не могут отрегулировать вопрос бесконтрольного потребления электроэнергии майнерами, отставками. Однако в отставку вместо нерадивых чиновников были отправлены зарекомендовавшие себя хорошими показателями в работе глава таможенного ведомства и глава налоговой службы. После этого адекватность решений, принимаемых главой главой государства, стало вызывать еще большие сомнения, во всяком случае у пользователей соцсетей. На этой неделе пресс-служба правительства в очередной раз сообщила о состоянии здоровья премьера, который, в отличие от рядовых граждан республики, проходит лечение за пределами Абхазии. На фоне даже заниженной статистики смертности от коронавируса и его последствий, сообщение, не говоря уже о фото счастливого анклава, машущего ручкой пользователям сетей, выглядело достаточно цинично. А если учесть личный вклад премьер-министра анклава в распространение коронавирусной инфекции, то говорить надо как минимум о преступной халатности главы правительства, ставшей причиной трагической ситуации в республике с пандемией. Странно, что на этот факт никак не обратят внимание многочисленные оппозиционные силы, которые продолжают вести цивилизованный диалог с властью, призывая ее к какому-то благоразумию. Тем временем, пока все летит в тартарары, власть готовится к муниципальным выборам, назначенным на 11 апреля. Для этого представители администрации президента ездят по районам и проводят встречи с активами и обсуждают актуальные вопросы, несмотря на президентские ограничения на сбор народа в закрытых помещениях. Оппозиция подозревает, что так называемые ограничительные меры, запрещающие сбор людей, существуют только для них и направлены на то, чтобы снизить политическую активность общественных движений и оппозиционных партий. Ветераны войны АРО в своем заявлении от 17 февраля отмечают, что запрет на проведение массовых мероприятий оставлен, чтобы воспрепятствовать проведению съезда оппозиционных сил. Иначе как понять, что театры и концертные площадки открылись, а такие мероприятия, как съезд, запрещены, говорится в заявлении АРО. Ветераны войны напоминают действующей власти об их собственном поведении, штурмах административных зданий и других противоправных действиях и советуют не вынуждать оппозицию на повторение такого сценария. Съезд АРО назначен на 11 марта, и на нем планируется обсудить общественно-политическую ситуацию в стране. Думаю, что и у президента, и у его окружения нет сомнений, что в резолюции съезда будет содержаться требование об отставке главы государства. Тем временем группа депутатов абхазского парламента настойчиво лоббирует проект открытия железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию. Народное собрание республики обратилось в Госдуму России с заявлением о готовности на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию. С целью обсуждения данного вопроса народные избранники на этой неделе провели встречи в Москве, встретились с коллегами из Комитета по делам СНГ и евразийской интеграции и так далее. Убежденность депутатов в необходимости открытия железной дороги строится на каких-то политических выгодах, на добрых и мирных инициативах и тому подобном. Однако обосновать экономическую целесообразность данного проекта никто даже не пытается. Напомню, что 10 лет назад на ремонт железной дороги был взят кредит в размере 2 миллиардов рублей, который по сегодняшний день является внешним долгом Абхазии. А железная дорога по-прежнему нуждается в дорогостоящих ремонтных работах, которые вряд ли сопоставимы с собственными возможностями страны. И еще пандемия, которая никуда не исчезла и продолжает уносить здоровье и жизни рядовых жителей республики. В стране не проводится вакцинирование. Вопросы безопасности не контролируются никем. Так что спасение утопающих остается делом рук самих утопающих. Туроператоры радуются. На февральские и мартовские праздники в Абхазии ожидается туристический бум. Сообщают о 100% приросте бронирований. Конечно, ни о каких справках, карантинах и тестах для гостей страны речь вообще не идет. Мы же гостеприимные. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблоти не отрицает, что открытие железнодорожного абхазского транзита было бы выгодно Грузии. Но он настаивает, это вопрос не денег, а слов, которые имеют значение государственных символов.
8 лет назад впервые на экспертно-полуправительственном уровне заговорили о необходимости открытия железнодорожного движения через Абхазию. Инициатором почти всегда выступала Армения, тогда как Грузия реагировала довольно вяло, в духе «конечно, было бы хорошо, но». После перечисления всех «но» становилось ясно, что дорога еще долго не откроется. Москва это по этому поводу практически не реагировала, по крайней мере официально. Вероятно, эта тема поднималась в ходе встреч в рамках формата «Абашидзе-Карабах», Карасин, но открыто в этом ни одна из сторон не признавалась. Кремль играл свою традиционную роль. Нас эти дела не касаются, договаривайтесь между собой сами. Наиболее интересной, как и следовало ожидать, была позиция абхазской стороны. Наигранное демонстративное безразличие, смешанное с презрением, с гордой осанкой и брезгливым выражением лица в духе «нам оно не надо, так что и спорить не о чем». Если бы не октябрь 2020 года, перевернувшись с ног на голову всю транспортную карту Южного Кавказа, Азербайджан победил Армению в 45-дневной войне, и, соответственно, каких-либо претензий к Еревану больше не имеет. Стало быть, у Баку и Анкары уже нет какой-либо мотивации держать границы с Арменией на замке. Сейчас полное разблокирование всех коммуникаций исключительно вопрос доброй воли Еревана. Как только там поймут, что война закончилась и после драки кулаками не машут, открытие всех ныне запертых для Армении границ станет делом времени и техники. В этой ситуации грузинский транзитный маршрут и абхазская железная дорога, как его неотъемлемая часть, теряет эксклюзивное значение. То ли просто совпало, то ли неизбежное обесценивание единственного полезного актива на территории Абхазии привело к тому, что гордости поубавилось, разговоры о восстановлении движения возобновились. Только на этот раз армяне молчат, грузины не реагируют, русским вообще плевать, а одно заявление за другим делают абхазы. Откуда вдруг такая прыть? Вот дела, куда подевались все эти улыбочки в духе «не очень-то оно нам и надо». Откуда вдруг такая прыть? Может быть, все дело в том, что в Сухуми поняли, надо спешить открывать дорогу раньше, чем армянские поезда пойдут в Россию через Баку, а в Европу через Турцию. Это только сегодня кажется невероятным, но, скорее всего, в конечном итоге так оно и будет. Будет, конечно, не скоро, но ведь и абхазскую дорогу даже при наличии политической воли быстро открыть не получится. В общем, товарищи решили поспешить, чтобы не остаться ни с чем. Но абхазы не были бы самим собой, если бы не попытались сделать это по-своему. Так, чтобы ненавистное Заингурье не упоминать, как будто его вовсе не существует, и абхазская железная дорога граничить напрямую с Арменией и Турцией. Показательным было выступление абхазского депутата Астамура Логуа. Это был настоящий шедевр двоемыслия. Идеология в духе «тут помню, тут не помню». В интервью одному из абхазских телеканалов он в течение 2,5 минут подробно объяснял соотечественникам, в чем выгода открытия дороги и сотрудничества с другими странами. Сказал про все. Про Армению, про Россию, про Азербайджан, про Турцию, даже про далекий Иран. Рассказал о том, что абхазский парламент направил соответствующее обращение в Госдуму, которая, несомненно, рассмотрит этот вопрос. В общем, рассказал про всех, разве что про Марс забыл упомянуть. В своей длинной программной речи депутат практически не упомянул только одну страну. Понятно, какую. Как будто ее и нет, как будто вопрос открытия дороги ее касается меньше, чем Ирана. Но, правда, в конце спича он с нескрываемой тягостью, с выражением лица, какое бывает у детей, которых заставляли глотать рыбий жир, все же упомянул про соседей, которые должны, наконец, смириться с независимостью Абхазии. В данном случае товарищ депутат не один такой. Многие другие также пытаются тщательно обойти эту тему и забыть, что дорога проходит через Грузию, и без согласия Тбилиси по ней не то, что грузовой поезд не проедет, но даже простенькая дрезина не проползет. Я понимаю, что сама мысль о том, что от заингурцев хоть что-то зависит на их территории, для абхазов совершенно непереносима, и они путем нехитрого аутотренинга эту предательскую мыслишку пытаются от себя отогнать. Но, увы, реальность такова, что именно ненавистная Грузия является центральным участком железной дороги. И эту реальность не учитывать не получится. Что касается шансов, то могу сказать с полной определенностью. Любой политик, который в нынешних условиях даст согласие на открытие дороги, свою жизнь закончит либо за решеткой, либо в бегах где-нибудь в Ростовской области по соседству с Януковичем. Открытие железнодорожного движения без решения политических вопросов невозможно. Конечно, Грузии сугубо финансово это было бы выгодно, так как с открытием границ привлекательность теряет не только абхазская железная дорога, но и грузинский транзит вообще. Но это не вопрос выгоды. Из Сочи грузовой поезд проезжает через реку Псоу. И куда же он въезжает? В Грузию или в независимую Абхазию? Или едет поезд из Тбилиси в Краснодар? На Ингуре его останавливает таможня независимого абхазского государства. Как прикажете проезжать? Или мы уже признали независимость Абхазии? Сторонники возобновления движения – возлагает надежду на какую-то швейцарскую компанию «Рога и копыта», которая, согласно российско-грузинской Филькиной грамоте от 2011 года, должна контролировать все грузы, въезжающие в Абхазию. На самом деле и это тупиковый путь. Во-первых, стороны по-разному понимают, какие грузы следует контролировать. Во-вторых, если не на следующий день, то совершенно точно через неделю абхазские и российские пограничники-таможенники, говоря уголовным языком, полностью зачморят наивных швейцарских ботанов. В-третьих, даже если первые два пункта будут налажены, в любом случае контроль над границами, как политическими, так и экономическими, является эксклюзивным правом государства. И ее передача иностранной частной компании фактически является признанием независимости Абхазии, что также чревато пожизненным заключением. Так что вне зависимости от того, насколько тщательно абхазские политики избегают упоминания Грузии в данном контексте, никакого железнодорожного движения не будет.
Это был взгляд из Тбилиси Тенгиза Аблойтия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.